Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбия». Напомню, в прошлый раз мы читали 12-й абзац этого слова, где мы говорили о том, что действительно у Бога можно просить все, особенно человеку, новоначальному человеку, который не имел опыта детской веры и детской молитвы, который с детства не привык обращаться к Богу с молитвой и в зрелые годы, поэтому просто не знает, что Бог щедродатель, что Он милостивый, что Он, как истинный Отец, несомненно, подаст все человеку, что Он у него требует. И второй момент мы говорили, что, разумеется, имея опыт прошения, имея опыт обращения к Богу в своих повседневных нуждах, получая просимое и даже ощутимым образом не получая просимое, то есть вроде человек просит, ему кажется, что и молится, и просит, ему кажется, что Бог ничего не дает, но он же не знает, от каких бед, от каких скорбей избавляет его премудрость Божия, что бы было с ним, если бы он не молился вообще. И поэтому за всякое благо верующий человек и верует в это, исповедует это повседневно, что всякое благо, которое есть в его жизни, есть дар Божий, поэтому второе дело непременно это благодарение. И вот, продолжая эту тему в 13-м абзаце, Авва Исаия говорит следующее. «Внемли себе тщательно, отнюдь не соглашаться принять что, если не удостоверишься, что Бог посылает тебе это от праведных трудов. И тогда прими то со всяким миром, когда же видишь, что то от неправды или брани, или лукавства и лицемерия, отвергни и отбрось то, помышляя, что лучше частица малой со страхом Господним, нежели сокровище велия без боязни». Сюжет простой, и всем понятно, о чем идет речь. Часто люди спрашивают, что вот если неожиданно что-то получается, так складываются обстоятельства, и некое неожиданное, но желаемое благо идет прямо в руки человеку. Как к этому относиться? Вот Авва Исаия говорит, что если никакой неправды в этом нет, если никакой ссоры, никакой вражды при этом не возникает, если для того, чтобы стяжать это благо, мы не использовали по совести никакого лицемерия, никакого лукавства, никакой лжи, никакого клятвопреступления, вообще ничего недостойного, ничего нарушающего заповеди Божьи мы не делали, и это благо никому, приходя к нам в руки, оно никому не приносит зла, то значит, это благо нужно принять. Не только можно, но и нужно. Это тот дар, который тебе промыслительно посылает щедрый Бог. Конечно, в повседневной жизни такое бывает не часто, но бывает. Когда, например, действительно какой-нибудь там далекий-далекий родственник вдруг завещает квартиру или дом, или машину, или свои сбережения человеку, который о существовании этого родственника даже не подозревал. Бывает крайне редко, но все-таки бывает. Когда неожиданно свалившееся повышение с тройным, четверным увеличением оклада неожиданно сваливается на человека, который палец об этом не ударил, то тоже не часто, но бывает. Вот подобные вещи, как, например, та же случайно выигранная лотерея, если вообще-то когда-нибудь такое бывает, Это все те блага, которые нужно с миром принять, не надмеваясь, не тщеславясь, а спокойно, благодаря Богу, принять то благо, которое дает нам щедродатель Господь. Но, а с другой стороны, что бывает гораздо чаще, и это слово можно развернуть именно в эту сторону, когда человек в поисках какого-то блага, желая получить какое-то благо, ему предлагается сделать, ну, маленькую некую такую лицемеринку, лукавинку, некое крошечное, малюсенькое нарушение закона, некую неправду совершить. Вот это нам категорически Авва Исаия в данном случае запрещает делать. То есть не то, чтобы, скажем, блага этого мира были презираемы или уничижаемы этим святым отцом. Он говорит, что надо понимать, что податель всего Бог. Если тебе нужно это благо, которое ты у него просишь, в котором ты нуждаешься, так и проси у него. Проси неустанно, проси толцы долготерпением, толцы смирением, стучи в эту дверь, и тебе непременно отворят, и твою молитву непременно исполнит, потому что Господь никогда не говорит слова на ветер, никогда не говорит слова лживо, Он есть истина, если Он обещал, то непременно исполнит. Но в том и дело, что вот этот зазор между желанием некоего блага, о котором мы просим, той же самой квартиры, дома, машины, работы, еще чего-нибудь, там очереди на что-то значимое, типа лечения, мы всегда должны быть осторожны, вот именно внимать себе, чтобы вот в этот промежуток времени, когда мы начали молиться о том, чтобы получилось то, о чем мы просим, до того момента, когда просимое будет получено, естественно, это логично, разумно предположить, что нас будут встречать некие искушения. Бог ставит нашу свободу перед выбором. Ты действительно веришь, что только Бог является источником блага? Ты действительно веришь, что Бог может это сделать? Или на самом деле, если случится такая возможность, ты забудешь о Боге и попытаешься сделать это с помощью лукавства, своими силами или с помощью своих связей? Ты действительно веришь, что Бог не только щедро датель, но и праведный судья? И Он взыщет за любую неправду, которую ты пытаешься, с помощью которой ты пытаешься добиться того, что тебе надо. Вот, проходя через это искушение, человек действительно не просто показывает Богу, что у него на сердце, Бог и так это знает, а человек как бы вынашивает свою веру, он возрастает в вере, он ее доносит до того, чтобы быть способным, а то и достойным получить просимое, потому что он претерпел борение и в этой борьбе выбрал, что пусть это кажется невозможным, но я буду терпеливо просить милости у Бога, но неправдой не, с неправдой не хочу получать то, что мне очень надо. Таких историй и в повседневной жизни, и в истории церковного бытия, и в истории всего человеческого бытия, таких историй была тьма тьмущая, когда человеку, именно желающему получить нечто, предполагалось либо ждать просимое от Бога, либо пойти на некое лукавство, и человек выбирал. И всякий раз, когда он выбирал лукавство, он проигрывал, не получая ничего с помощью этого лукавства, либо получаемое разрушало и то, о чем он просил, и его самого. А тот, кто выбирал именно терпеливое ожидание милости от Бога, тот всегда выигрывал. и получая просимое, и сохраняя добрую совесть, которая его не обличала, что он пошел на соглашательство. Вот такого терпеливого ожидания блага от Бога всем современным людям, всем не хватает. Люди очень легко двигаются на то, чтобы допустить некую неправду, а не ожидать от Бога. И это не только потому, что люди испорчены. Они, несомненно, испорчены, но ровно столько же в этом смысле люди были испорчены 300 и 400 лет назад. Просто у людей современных нет опыта детской веры. Нет опыта детской молитвы, нет привычки открывать Богу свои намерения, нет привычки молитвенно прожить с Богом значительный кусочек своей жизни, а наоборот, каждый с детства, любой человек, рожденный вне веры, он с детства слышит и с детства получается о том, чтобы надо добиваться всего своими руками. Надо любым способом добиваться, потому что места под солнцем мало, надо его завоевывать. Это некая прагматика жизни, некая такая логика жизни, которой человек, если он не верующий, если его с детства родители не приучивают к другой логике, то, естественно, вот этот житейский прагматизм, грешный, греховный по существу своему, он сразу входит в сердце человека и начинает жить там. И человек, скажем, к 25-30 годам за 20 лет так сильно в этом укореняется, что, конечно, когда он начинает только верить и первые шаги делает, и вдруг, причем обычно-то начинает верить в связи с какими-то сложными жизненными обстоятельствами, и он начинает молиться и терпеливо пытается надеяться на Бога, но вдруг приходит некое искушение и говорит: да брось ты это, вот есть хитрый способ, есть способ не ждать ни от милости от Бога, а сделать все самому быстро, качественно. Но вот тут надо одну бумагу подписать, тут надо одно дело сделать. И человек, привыкший 20 лет делать именно так, естественно, с большей решимостью, доверчивостью бросается в этот, в сущности, хорошо известный ему и испытанный механизм. А что такое верить, ждать и надеяться на Бога, он не очень-то еще и понимает. Это вот такой плод безверного воспитания человека. Дальше мы переходим к 15-му абзацу, предпоследнему абзацу 27-го слова преподобного Аввы Исаии. «Внемли себе тщательно, чтобы как воздерживаешься от блуда, так воздерживаться и от похоти, от чес, и слуха, и языка, и осязания, чтобы очи свои всегда иметь только тебе внимающими и рукоделию твоему, и не обращать их на другого человека, разве только когда видишь, что есть благословенная в том нужда. На женщину же или на мужчину доброзрачного отнюдь не смотри без нужды. Ушам своим не позволяй слушать, что против кого-либо, ни бесед бесполезных. Уста твои да молчат и отнюдь не говорят без нужды». Внимание себе, внимание к себе, вот это «внемли себе» предполагает и воздержание от всякого нечистого взирание. То есть, чтобы человек живущий был настолько осторожный, буквально блюдите, как яко опасно ходите, чтобы человек внимал, как он относится к не только к сокровенному своему сердцу, но и вообще к тому, что может его увлечь в разную рода нечистую страсть и осквернить и его тело. Ведь сама эта телесность, которая есть у человека, она не сама по себе существует, по крайней мере, у человека верующего. Она зависит от того, какие мысли, какие картины, какие помыслы входят в ум человека. Когда человек крестится, его запечатывают даром Святаго Духа, как запечатанный сосуд он становится, причем запечатывают именно его органы чувств, потому что это и есть те не только входы, через которые входит нам, ну скажем так, информация об этом мире. Органы чувств есть те выходы, через которые благодать Божья может человека уйти. Если человек открывает свои органы чувств, чтобы впитывать с их помощью нечистое, то благодать через эти органы чувств выходит от человека, исходит из него, оставляя в конце концов дом его пустым. И поэтому вот эта запечатанность этого сосуда, это очень многозначное, очень емкое такое явление, и представлять об этом человек должен, и сказать ему об этом надо, когда он принимает святое крещение, совершая над человеком таинство миропомазания, надо ему сказать, по крайней мере, взрослому человеку, что с ним происходит и почему именно эти элементы его тела помазываются. И вот здесь о том же, то есть чтобы не осквернилось в конце концов тело, надо блюсти органы чувств, в первую очередь, конечно, взоры, но не только, как нам говорит здесь Ава Исаия, нужно еще и не смотреть, и еще не слышать, и не говорить, и не осязать. То есть блюсти очень внимательно, что сейчас, вот у меня уши раскрыты, что сейчас говорят люди. Если они начинают говорить то, что раскрывает мою душу, надо закрывать уши и не слушать. И что я смотрю, что, на что я обращаю свой взор? Если это березка красивая или сосенка, если это парк, ну или дом, то, наверное, никакого вреда здесь нету. А вот если мы начинаем рассматривать что-либо другое, красоту обязательно лица, тела или богатство, убранство дома, красоту линий, новой машины чьей-нибудь, то здесь мы должны обратить внимание, что мы смотрим страстно. Нас начинает эта красота притягивать. Оно пленяет сердце. Таково действие красивой картинки. Оно пленяет, оно завораживает, оно привлекает к сердцу. Сердце нам хочется смотреть. Даже если не касается женского или мужского лица, а, скажем, касается красивого коттеджа или красивой машины, и это мы готовы бесконечно рассматривать вновь и вновь, возвращаясь к тем линиям, к тем граням, к тем формам, которые привлекли наше внимание. Так вот, внимательный человек, осторожно относящийся к собственному сердцу, должен быть бдителен в этом отношении, смотреть, что сейчас, наблюдать за своим сердцем, что сейчас, какое действие оказывает на него тот взор, то наблюдение, то рассматривание, которым он сейчас занимается. Также и осязание. Конечно, в нашем мире падшим, грешным, и вольным, и распущенным. Да никто этого не смотрит, давно уже наоборот, скажем, разные тренинги, разные психотехники, разные вот именно программы, которые обеспечивают человеку карьерный рост, коммуникативность, вот какую-то способность полноценного включения в социум некий, в некий коллектив, в социальную среду и так далее, все они предполагают именно снятие барьера на прикосновение. Человек должен научиться бесстрашно прикасаться к другому человеку, Вот неважно, женщина это, мужчина, девушка, девочка, мальчик, пожилой человек или начальник, именно прикосновение разрушают тот покров телесной границы и включают другого человека в мое телесное пространство, делают меня близким, родным. Раньше за этим следили, наблюдали, это была именно граница, тело было границей, прикоснуться к которому нельзя было постороннему человеку. И прикосновение к телу, объятие, целование, оно и предполагало, что человек стал своим, он включен в круг ближний, также и рукопожатие, как прикосновение к телесному, вот, тоже вводило человека в некую близость, оно включало двух людей в некую общность, составляло, это очень важный атрибут, очень важный момент, который сохранял, предохранял человека вот в его внутреннем бытии, неприкосновенность. К нему нельзя было прикоснуться. Теперь эти границы размыты. Ко мне может прикоснуться любой человек, и он считает, что он делает правильно, потому что только так он может стать своим. И, по сути дела, эти тренинги, которые одному человеку помогают стать своим, войти в любую доверенность, в любую близость с любым человеком, они, с другой стороны, делают беззащитным любого другого человека в этом тренинге, внимание, участие не принимающим, потому что этот человек, обучающийся тренингу, будет как раз врываться в мою внутреннюю границу, ломать мои защитные механизмы, потому что ведь, по сути дела, это и делается для того, чтобы научить человека взламывать барьеры, которые душа строит, выстраивает, для того, чтобы защитить некую вот именно собственную внутренний мир, собственную волю, собственную решимость, собственные убеждения. И вот, взламывая эти барьеры, человек, обучившийся на тренинге, он легко проходит через эту завесу, и ему легче так уговорить собеседника, подписать контракт, или оказать какие-нибудь услуги, или просто пройти с ним в кафе, потому что именно прикосновение неизбежно, неизбывно по-прежнему вводит человека в близкие, в доверенные отношения. Люди не подготовлены, ничего с этим сделать не могут. Человек, который к ним прикасается, он входит в разряд доверенного лица. Так устанавливается близость. Но только один человек сделал это для осуществления своих целей, а другой человек стал жертвой этого, в сущности, насилия. Хотя в современной, скажем, парадигме сознания человеческого никто так не рассматривает эти явления, потому что все стало слишком легким, и человек стал слишком незащищенным. То же самое касается и явления говорить, то есть чтобы воздержаться и сохранить свое внутренний мир и не позволить войти туда злу, необходимо, конечно, в первую очередь сдерживать свою речь, не говорить пустых слов, не болтать по пустякам. И не случайно, скажем, апостол Иаков говорит о том, что тот, кто овладел языком, кто научился не болтать попусту и не бросать пустых слов на ветер, тот действительно может сохранить свое сердце неприкосновенным, может наблюдать за ним, беречь его, а стало быть, может отдать его Богу, потому что, будучи освященным, его сердце будет сохраняться, он умеет его хранить. Человеку, который не умеет хранить своего сердца, который не контролирует своих прикосновений, слов, глаз, ушей, как Бог войдет в такое сердце? Он все равно, это все равно, что выбросить святыню на улицу. Все будут ходить и топтать ее. И поэтому Бог, даже желая этого, даже думая о том, как бы сделать человека облагодетельствовать его, он не может войти в сердце такого человека, потому что он все равно все сокровенное выльет и зальет через свои распахнутые для греха органы чувств. И в связи с этим особенно, может быть, хотелось бы так подчеркнуть такой момент. Вот Авва Исаия запрещает смотреть на женщину или мужчину красивую, именно красивых, потому что это воспламеняет страсти. Для нас это кажется просто каким-то изуверством, просто каким-то вот мракобесием, зачем это надо, толку, ну какой грех от того, что я посмотрю на красивое лицо. Но каждый внимающий человек, каждый внимательный к своему сердцу человек, каждый пронаблюдавший за собой, что с ним происходит, он знает, это никогда не бывает просто так. Никогда смотришь на живое лицо красивого человека, никогда смотришь на нарисованное красивое лицо, на глянцевую обложку журнала, где совершенно не случайно эти лица красивые, соблазнительные, они просто потоком льются, оскверняя наше сознание, наше сердце, потому что мы на них беззастенчиво взираем, бесстыдно даже, как говорит дальше, скажет в одном месте чуть ниже Авва Исаия, бесстыдно смотрим, вроде бы что такого, я же всего лишь смотрю картинку женского, ну или мужского лица, что в этом такого? А потом получается, что мы не можем преодолеть чувственное отношение к людям. Мы не можем даже уже по-деловому общаться. Мы не можем дружить. Мы не можем хранить чистоты в отношениях людей, которые с нами работают рядышком. Мы постоянно просто не способны не флиртовать, не заигрывать, не мечтать о каких-нибудь несбыточных романтических отношениях, не фантазировать, не заниматься парением мысли на предмет общения с девушками или мужчинами красивой внешности, но с которыми нам никогда в жизни не познакомиться, но помечтать-то ничего не мешает, казалось бы. И вот мы погружаемся в постоянное мечтание, в постоянную какую-то виртуальную игру, флирт, который разжигает как минимум нашу чувственность настолько, что фактически мы без этих чувств жить уже не можем, а красоту Бога никто не видит. Мы все пленены внешним. Нас даже внутренний человек не интересует. Как минимум нас перестает интересовать самый близкий нам человек, наша жена или наш муж, потому что мы окружили себя глянцем, окружили себя внешней красотой, а человек, отдавший нам свое сердце, отдавший нам свою жизнь, живущий с нами уже несколько лет, нам не интересен, потому что он не такой по внешности. И мы приучаемся таким образом реагировать именно на внешность, искать внешнего и в себе, и в других. И поэтому, собственно, внутренний человек, духовный человек и наш собственный, в первую очередь, он нам становится неинтересный. Мы все изнутри выходим в наружу, и таким образом внутренний человек не созидается, и дело Христово разрушается, и потому мир, в конце концов, приходит в такое совершенное негодие. Ибо, как сказал Христос, если мы потеряем эту возможность, если мы не будем солью земли, то кто спасет нас и мир?